Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущие семейных клубов трезвости Дмитрий Девяткин и Никита Вичанин.
Здравствуйте.
Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы и ждем от вас также вопросов. Напомню, что в прошлый раз мы один вопрос не договорили, и мы обещали вам его, значит, дообсудить. Именно этим сейчас и займемся. Я его повторю. Звучал он следующим образом. Злоупотребляю алкоголем регулярно. Сам понимаю, что надо это прекращать. Но каждый раз, как отдых, выходные и тем более отпуск, все заканчивается выпивкой. А в последнее время еще и травкой. Как научиться отдыхать без алкоголя и получать удовольствие? Я бы здесь на две части разделил вопрос. Момент первый. Да, налицо, по крайней мере, декларируемое стремление человека бросить пить. Но он говорит о том, что праздники и разные ситуации, отпуск и так далее, провокационные ситуации являются препятствием для этого. С одной стороны, это первый момент. И второй момент, если бросить пить, а как же тогда удовольствие получать? На первый момент отвечу следующее. Ну, дорогие мои, если бы это было фатально, то пили бы все. То есть, если бы отпуск или праздники являлись в равной степени для всех непреодолимым препятствием, то все были бы алкоголиками. Но гигантское количество людей, от них первые аж есть, да? Вот и Никита. Мы же проводим время с удовольствием и в отпуске, и очень весело проводим время, и праздники, и, слава богу, вот я уже 20 почти один год не нуждаюсь в алкоголе для того, чтобы проводить праздник. Поэтому праздники или отпуск, или мероприятия, они являются лишь оправданием для употребления, скорее, а не причиной. Повторюсь, доказательством это является то, что кругом много людей, кто справляются с праздниками без употребления. То есть это не фатально. То есть у нас всегда есть выбор, это мы не обречены. И это не значит, что нужно отказываться от праздников или от отпусков для того, чтобы бросить пить. Второй момент. Да, человек, ну, даже больше можно сказать, что человек как бы посыл в ту сторону дает, ну хорошо, отнимите у меня, какой-то был вопрос, вот алкоголь, а как же я харчеваться буду, как в собачьем сердце, как я расслабляться буду, как я буду отдыхать и так далее. Это тоже понятно вполне, то есть это действительно одно из самых, это не уникальное, это одно из самых распространенных таких тревог, забот, а как же жизнь-то в ад превратится. Вот. Как я говорю, что для многих бросить пить значит бросить жить, но это на проверку получается не так. То есть это очень, опять же, большое количество людей, в том числе в наших семейных клубах трезвости, открыли для себя прекрасную жизнь, наполненную и удовольствиями, и расслаблением, и отдыхом без алкоголя. Я помню, когда Никита искренне удивился, все время на него ссылаюсь. Естественно, было проводить шашлыки. Мы традиционно в Ромашково проводили шашлыки. Специально, ну так мероприятие называлось, трезвые шашлыки. Для того, чтобы, с одной стороны, чтобы людям было весело. А нас там собиралось настолько много, что нам было очень весело. Там человек 100, целая поляна, так сказать, и волейбол, и футбол играли, и шашлыки, и музыка. Там много, так сказать, и баяны, и гитары. И, в общем, все было очень весело. Вот, то есть это было две цели. С одной стороны, проводить время, а с другой стороны, доказать, что не обязательно, тоже один из мифов. А как шашлыки без алкоголя? Да? То есть у людей прочно засело в голове, но не могут шашлыки без винца, так сказать, без водочки, без пива. А может, и это может быть даже очень вкусно. Некоторые скажут, кусок в горло не полезет, сметают на лету. И вот помню Никитина удивление, для него это было даже, ну я-то расскажу, как со стороны я на это посмотрел, а может быть он добавит, как он изнутри это видел. Но для меня его отзыв был вот потрясением, что насколько это убедительно звучит. Он первый раз пришел на вот эту площадку спортивную, на эту пышущую радостью и счастьем эту группу людей, общину. Оказывается, так можно. Вот, поэтому можно вполне себе расслабляться и без этого. И вот это самое главное по поводу удовольствия. Человек, как его зовут, наверное, не помнишь, да? Вот, к сожалению, лучше, конечно, по именам. Ну, вот человек, этот бедный страждущий, он переживает, что а как же, вот лишусь удовольствия, мне удовольствие давал алкоголь. Но это миф. Наука говорит о том, что удовольствие и радость вам дает не алкоголь, а деятельность нейромедиаторов, то есть вообще сами удовольствия, что такое удовольствие и радость? Это серотонин, дофамин, иногда эндорфин, адреналин. То есть есть, вообще в принципе, есть целый набор биохимических веществ внутри организма, которые естественным образом отвечают как за радость, удовольствие, так и за какие-то другие, за тревогу там, и так далее, и так далее. То есть это какая-то некая сигнальная система организма. То есть и без алкоголя прекрасно выделяются эти вещества, и мы получаем удовольствие без стимулятора. То есть мало того, и алкоголь у нас присутствует в крови естественным образом. Вот, поэтому, то есть без употребления, из организма вырабатывается. Поэтому это самообман. Удовольствие мы берем на самом деле у себя взаймы, когда употребляем алкоголь. Мало того, что мы у себя взаймы, то есть мы, грубо говоря, мы химическим способом, искусственным способом, если хотите отвертки, вот так выковыриваем удовольствие из себя, а потом приходится это заделывать очень дорогой ценой. То есть в том-то и дело, что нам принадлежит вот эта радость, это наша биохимическая, это наш организм так реагирует, это наше, нам не алкоголь снаружи дает этого, а это нам дает наш организм, который простимулирован действительно там вот каким-то внешним вмешательством. Словно говоря, я говорю так, что у нас не безграничное количество удовольствия. То есть если мы повеселились на рубль, то с утра будем платить похмелкой на 3 рубля. Это каждый про себя замечал. То есть мы берем у себя взаймы. Платить придется обязательно гораздо быстрее, чем в любом банке. И проценты будут более грабительские, чем в любой микрокредитной организации. То есть нам действительно платить приходится за это удовольствие сторицей. Да, мы должны получать удовольствие через, опять же, выделение вот этих нейромедиаторов, но каким образом? Вот Никита рассказывал в прошлой передаче замечательно. Один из способов – труд, особенно продуктивный труд, как по теории деятельности, да, когда есть продукт деятельности. Да, вот именно продуктивная деятельность, она призвана и она приносит действительно удовлетворение, которое вот в результате приводит к тому же самому удовольствию через выделение вот этих биохимических веществ. Да. Прибегание к культурной деятельности, либо к творческой деятельности, когда я предметы культуры сам произвожу, либо, наблюдая чужие картины, продукты чужой деятельности, это тоже, даже вот по Франклу, там он, Виктор Франкл, говорил о том, что вот есть там три способа обретения смысла в жизни. Это один – творчество, личное творчество. Второй, условно говоря, потребление творчества, то есть приобщение к труду других. Сюда же, кстати, относятся и молитва, и так далее, и так далее, разговор Богу. А третье, вот там через страдания. Ну, это оставим в стороне. Вот. А самое главное, что да, можно получать удовольствие и через творческую деятельность, и через потребление результатов творческой деятельности, кино, архитектура, картины, все что угодно, природа, наслаждение. Вот мы, как когда устраиваем трезвые шашлыки, там сразу целый набор. И спортивная деятельность, которая обязательно отвечает за соответствующую радость, да, и мышечную радость, какую хотите, подъем настроения. И музыка, к которой мы приобщаемся, тоже, которая отвечает. И, извините, шашлыки, которые нам тоже то же самое удовольствие доставляют. То есть ту же самую радость эстетическую от красивого бачка такого пожаренного. Видите, как я вкусно рассказываю. И от творчества, кстати, вот шашлычок же надо подготовить, пожарить тоже. А потом сколько радости от заботы. Ведь там каждый отвечает за свое направление. Кто-то целый... Ну, представляете, у нас такое количество сделать шашлыков. Это, ну, не тазик, это вот большая кастрюля такая. Вот, несколько ведерн шашлыка. Это кто-то и об этом заботится. Кто-то вот приносит, там, гитару играет, вот Никита там, или у нас там на баяне Миша играл на аккордеоне. Вот, кто-то вот эти натягивает сетку, подготавливает спортивную площадку, натягивает тенты. То есть все это, каждое из этих действий приносит радость, потому что друг о друге заботимся, а потом радость общения. Опять это еще, это уже тонкая радость, которая еще более, ну, скажем так, качественная, более эффективная радость, которая уже более такая эстетическая радость, она же выше, чем физиологическая, да, а духовная выше, чем эстетическая, насколько я понимаю. Вот, поэтому вот эти все радости мы едим половниками, и нам не надо для этого, так сказать, вот залезать самого себя и вот заливать себя химией. А за химию нужно отвечать, да. Вот, поэтому вот я это добавил бы.
Но ведь вообще с безалкогольным отдыхом связано много таких шуточек. Вот одна из них была там, что мясо без водки едят только собаки. И вот я когда приехал, конечно, я думаю, ну, трезвый. Но насколько это сильные вещи, которые кажутся совершенно бесперспективными, так сказать, с точки зрения зависимого человека. Трезвые шашлыки, что там делать вообще, понимаешь? Ну что, мясо есть. А на рыбалке рыбу ловить, что ли? Ну что...
А в Большом театре что, смотреть, что ли, Бориса Годунова? Нет, там антракт самый главный мероприятие, конечно. Да.
Вот, и все. И, ну, это же очевидно для зависимого человека. Вот.
Футбол для чего придумали?
Что после него?
Для болельщиков. Для... Нет, ну, ты знаешь, кстати, самые большие доходы, насколько я знаю, как раз от реализации пива в спортивных мероприятиях. Поэтому здесь даже, может быть, не рекламные права, может, я что-то путаю, но вот пиво... Так что спортивные мероприятия для пива, конечно.
Да, но нет, но есть такая присказка у самих футболистов, я с ними общался много по своей там и профессии, я спортивным журналистом был, что за что мы любим футбол, за то, что после него. Вот, значит, вот это вот такие вот вещи. Но мы все вспомнили вот эти стереотипы, как бы, да, а теперь, значит, что получили взамен? Вот это важно, на самом деле, потому что многие говорят, ну, понятно, ребята, вы там какой-то эксперимент ставите по созданию трезвой территории, а я, мне не до экспериментов, мне надо жить свою жизнь, я хочу получить что-то, вот. И я помню, что я получил, вот, когда я приехал, я вспомнил, сейчас ты говорил, я вот напрягся, вспомнил. Значит, что это было такое? Значит, территория трезвости. Вот что это территория трезвости? Она сначала кажется какой-то ущербной, потому что я везде себя должен ограничивать. На самом деле территория трезвости – это территория получения радости, но совершенно другой, от которой сказал радости эстетической, да, так я сказал. Вот забота о человеке, например. Она для зависимого человека, ну, вообще, она вот еще, так сказать, в острой фазе зависимости, она вообще вылетает из его жизни. Забота.
Эгоизм, потому что эгоизм, она как-то, да, торжествует.
Оголтела, я бы сказал. Вот, и, значит, забота, она как раз и связана исключительно с тем, что ты даже не ждешь того, что тебя за нее похвалят. Для меня это было открытие. Потому что мы говорим, ну, я же тебе позаботился, скажи мне спасибо. Как бы, да? Ну и хорошо, если скажут. А если не скажут? И вот тут я поймал очень интересную в себе тонкую такую историю, которая потом стала не тонкой, а очевидной. В чем она? То, что я понял, что я сейчас оказался на своем месте в жизни. Если я помог слабому, если я позаботился о своем ребенке, если я сделал что-то, что успокоило и заставило улыбаться мою жену, это правильно. Это лучше, нежели я получил кайф. Это было открытие, я хочу сказать. Это открытие, которое можно сделать только в трезвом виде. Только. Исключительно в трезвом виде. И я был благодарен за это открытие, честно. Я решил, что, ну, если я, так сказать, считаю себя мужчиной, и в достоинство мужчине признавать свою ошибку и признавать то, что это я об этих людях и об этой программе вообще, как бы, я думал плохо. Я думал, съезжу первый раз, посмотрю на это все, но потом как-то приеду, завалюсь на диван, включу сериал, там, не знаю, что там сделать. Ну, в общем, вот. А это же не раз происходило. Это было раз в год. Да, и потом пошли, там, у нас с женой там родились дети, там, ну, так сказать, мы с детьми уже выезжали, потом как-то все это стало другие, пошли уже форматы, но это было начало. И вот этот именно слом, он, в чем смысл был этого переформатирования? В том, о чем я говорил вот в конце прошлой передачи. Это была та деятельность, которая, принесла вот тот самый труд плодотворный. В чем плод? Это забота о человеке, которая дала мне эстетическую радость, эстетическое удовольствие. И второе, это, конечно, понимание, что то состояние, когда ты отдаешь, а не получаешь, оно намного круче, чем то, как ты привык жить. И чего ты привык искать? К нейромедиаторам, если переходить, мы же просто привычка такая, да, что мы ищем того, что быстро их там, не знаю, включат. Ну, я думаю, зависимые не все знают об этих нейромедиаторах, может, вообще как бы не заморачиваться над этим. Но суть в том, что вот сам механизм в том, что вот это работает, и все, и отстаньте от меня. Понимаете? И не надо мне рассказывать, что-то мне надо там бросать, искать. Это моя радость, моя прелесть, понимаете? Все, я хочу с ней жить. И вот когда я тоже узнал о том, что есть масса других реакций, других полей, которые, ну, они открыты для меня, но я туда не хочу идти, а там очень интересно. И вспоминая, то есть я понял, что надо туда идти, и вспоминая о творческом труде, который вот мы говорили, для человека верующего тоже тонкая грань, потому что много тщеславия там, да, вот на этом поле создания, в творчестве именно, особенно если ты там выступаешь на сцене, как вот мы там выступаем, да. Но, вы знаете, я вот эту вот радость, когда у тебя что-то получилось, когда у тебя получилась красивая вещь, даже не у тебя только, потому что я там слова мелодии написал, кто-то придумал аранжировку, кто-то там сыграл там, да, все. И вот это сложилось, и, понимаете, и вот родилось. Ну, как вот, не знаю, там, ребенок, там, не знаю, там...
Творчество, да-да, это, конечно, вот, плод, да.
Да, и вот он пришел в твою жизнь, и ты это... Ты сидишь и просто вот наслаждаешься тем, что что-то получилось твоим участием. Что-то получилось. Потому что раньше, когда я пил, я ничего создать не мог. Я считал, что я что-то создаю, застолье, например. Но, по сути, это было вытягивание абсолютно верное. Я брал у себя не то, не что взаймы, а я такие долги набирал у здоровья, у нравственности своей, у психического здоровья, вообще у нормальных отношений с людьми, у профессионального роста, у всего. Я набирал столько долгов, миллионы, они плачут просто. Это ерунда по сравнению с этим. Вот вспоминали в прошлый раз историю о кредитах, как они отдаются. Так вот здесь они были отданы сразу. И ты начинаешь зарабатывать, когда ты входишь вот именно в эту историю, когда ты начинаешь отдавать, а не получать. Как это ни странно, отдавая, ты, как говорил святой Амвросий Оптинский, ты приобретаешь. Я эту фразу не мог вообще понять. Вот здесь, на трезвых шашлыках, я его впервые понял, и потом я понял и принцип вот этой трезвой жизни. Я очень желаю, чтобы это тоже ощутили люди, которые... Кстати, родственники, не только люди, которые сами пьют или употребляют наркотики, или что-то там, еще с какой-нибудь дрянью там подсели. Там. Вот. А чтобы это и родственники их ощутили. Это очень важно.
Да, спасибо. Но я добавлю очень тонкий момент, интересный. Вот Борис Сергеевич Братусь для меня лично сделал некоторые открытия, хотя я догадывался об этом, но вот впервые вот такой формулировки интересной увидел. Оказывается, еще более того, вот когда мы говорим об удовольствии, да, то, что вот пьянка нам дает удовольствие. А Борис Сергеевич говорит, что то, что мы приписываем действию от алкоголя, на самом деле является проекцией актуальных потребностей, ожиданий на психофизиологический фон опьянения. То есть, условно говоря, ну вот люди ищут, то есть они выпьют, вот они хотят быть такими крутыми, и они видят себя крутыми, они не являются крутыми. То есть то, что они приписывают действию алкоголя, что они получают удовольствие, на самом деле это не действие алкоголя, а их вот внутренние психологические, условно говоря, комплексы, ожидания, каким я хочу быть, вот я там, мне море по колено, вот я такой обаятельный и так далее. Вот оно. И вот эти актуальные потребности сам выражения, они, оказывается, проектируются на психофизиологический фон, и это является реальным искомым, понимаешь? Mm-hmm. То есть даже не вот это удовольствие само по себе, а именно вот это. И это вот интересный тоже момент, что, оказывается, даже здесь мы сами у себя забираем. Mm-hmm. Ну, то есть у меня есть представление, кем я хочу быть. Что такое вот «мне море по колено»? Значит, я хочу, вот у меня есть потребность быть лихим. Что такое там обаятельность? Значит, мне хочется действительно быть таким девушкам, там, ну, чтобы все такое я был душой компании и так далее. Так будь им! Зачем тебе напиваться, чтобы мнимо представить себя в этом виде? Будь им. Вот все возможности тебе и приобрести реальную обаятельность, и реальную, там, условно говоря, крутость, лихость там, и так далее, и так далее. Вот, это тоже вот для меня открытие было, ну, с точки зрения такой даже научной. Я же в прошлый раз, помнишь, анонсировал один интересный вопрос. И сейчас мы должны выполнить обещание. И вот вопрос так и звучит. А как близким можно помочь бросить пить? То есть как вообще можно помочь бросить пить? Первый-то у нас был вопрос, как бросить пить, то есть самому алкоголика. А второй вопрос, а как помочь бросить пить? Я тогда уже оговорился, что у нас похожий вопрос был, но он только похожий с виду, он другой, потому что он звучал, как делать, чтобы мой близкий бросил пить? А это уже махровые манипуляции, то есть это вот подмена своей воли чужой. И вот как раз кого-то заставлять быть трезвым, во-первых, невозможно, а во-вторых, неблагородно, и да, еще задачка. Вы же не можете представить человеку свою голову. А вот помочь бросить пить, это вполне можно. И, кстати говоря, ровно этим занимаются наши семейные клубы трезвости, потому что мы стараемся создать атмосферу, в том числе этими трезвыми шашлыками.
Абсолютно точно.
Кстати, ты говорил раз в год. Не раз в год, у нас два. Помнишь, зимние шашлыки на лыжах? И там тоже мы опять делали замену вот этим. Подлинная радость заменяла вот суррогат. И на лыжах, благодаря Григорию Васильевичу, там это ездили, да? Вот.
Ну, были целые состязания, да, просто, да, там, да, лыжные трассы.
Там биатлон, там, стреляли, вот, там. То есть там вот он нам предоставлял площадку. Все, спасибо ему. Вот. Но вот мы действительно собирались там. Сколько детей у меня? Все дети, все возраста, по-моему, прошли через это. И это действительно интересно, потому что все наполнено содержанием. И опять же, шашлыки, столы, так сказать, тоже не без этого. Вот, поэтому наши семейные клубы трезвости имеют модель, в том числе вот эти концерты, которые вот на днях был в семейных клубах трезвости, там киноклубы какие-то. То есть, ну, у нас целый набор, и ничто не мешает зависимому, созависимому также создавать целый спектр вот таких практических действий. Кстати, вот в этом смысле я говорил в прошлый раз о башкирском батюшке, удивительно, отец Алексей Панченко, да, вот у них там наполнено, чего только нет, и театр свой, и активные люди, Вот, и батюшка замечательный. И вот они так традицию нашу поддерживают, отца Алексея Бабурина, вот эту вот традицию эмоционально-содержательной, да. Так вот, как? Вопрос звучит. Как помочь бросить пить? Ну, я бы как бы начал с того, что реальной проблемой созависимого человека, то есть вот этого близкого, является не то, что происходит с его пьющим, это надо понять, что проблема не потому, что он пьет, а что я по этому поводу испытываю. То есть, ведь когда разговаривают, даже к нам часто приходят там мамы и уже могут ходить какое-то сравнительно продолжительное время, у них спрашиваешь, как у вас дела, и они начинают рассказывать, как дела у сына. Мы говорим, подожди, Маруся, дорогая, мы же спросили, как у тебя дела, а ты расскажешь про сына. Ну как же, все мои дела в сыне. И вот это заблуждение, понимаете? То есть, что человек своей жизнью не живет. Поэтому вот нужно понять, что да, реальной проблемой является моя реакция. То есть я каким-то образом не так живу, как мне Господь предписал. Я же сам имею какую-то ценность, да, как личность, как душа, как человек. Поэтому почему же я должен полностью парадигму своей жизни, суть своей жизни выводить в зависимости от того, пьет человек мой близкий или не пьет. Вот, поэтому то, что он пьет, тот пьет. Да, это создает определенную дополнительную атмосферу. Конечно, в семье сложности дополнительные. Но вот работать нужно не с ним, гадом таким, который пьет, там играет или наркоманит, а самим собой, чтобы правильно реагировать на эту нездоровую обстановку. Вот нужно научиться, живя с близким, который употребляет, ну как-то, раз уж невозможно изменить его жизнь насильственным образом, мы же не можем его перекодировать, заставить его, так сказать, быть другим. Поэтому надо как-то не то что мириться с этим, а приспособиться к этому, как в коммунальных люди приспосабливаются жить в нездоровой атмосфере. Второе. Нужно понять, что сделать с этой проблемой как таковой мы не в силах по определению, ну, в силу вот такой ну, психофизиологической, медицинской, духовной составляющей. Человек – самостоятельная личность, да? Вот. Мы можем там его загонять куда-то насильно к наркологам, в реабилитационные центры, создавать ему какие-то нетерпимые ситуации и так далее, но заставить его измениться мы не можем. Поэтому нужно, ну, просто понять, что человек – самостоятельная личность, и только когда он созреет, только от него зависит, будет бросать пить или не будет. Поэтому вот вторым шагом нужно понять, что с ним мы сделать ничего не можем. То есть, если хотите осознать свое бессилие перед этой проблемой, хотя бы по-научному подходя, она находится вне нас. Мы можем как-то управлять внутри себя, и то до определенной степени. Честно говоря, мы и собой-то не очень управляем, как у Булгакова. Человек своей-то жизнью, так сказать, не может управиться, а чего же другим. А уж тем более эта проблема находится не в нас, не в нашей власти. И тот, кто думает, что он может управлять своим сыном, этот человек вдвойне, извините, ну скажу честно, болен. Хотел сказать, заблуждается, но не буду подбирать слова, вдвойне болен, потому что, вообще говоря, это большая беда, когда родители превращают детей в роботов. И некоторым действительно на их беду удается полностью их подчинить своей власти и заставить детей быть такими, как они хотят. И это большая беда, об этом сейчас не буду говорить. Если надо будет потом где-нибудь в какой-нибудь, если потребуется, задайте вопрос. Может быть, если вам интересно, я более расширенно отвечу, почему это большая беда. Заставить детей плясать под свою дудку. Вот. А поэтому проблемы не в нашей власти находятся, и в определенном смысле хорошо, что не в нашей власти, потому что это свобода и ответственность другого человека. Третий момент. Если мы не можем помочь, а кто же поможет? Что, так его и оставить? Вот будет пропадать человек. А вот Бог может, и Бог поможет. То есть вот то, что мы в предыдущих обсуждали, что мы не можем. А кто может? Бог может. И второе, хочет ли он, может... Обязательно поможет, конечно, если к этому будут располагать духовная ситуация, и если человек, сам алкоголик, не будет активно, категорически этому сопротивляться, то Господь, конечно, выбирает любой момент, любое мгновение его жизни, этого алкоголика, чтобы создать ему условия, благоприятствующие к тому, чтобы он бросил пить. Поэтому нужно понимать, что человек, которого мы вроде оставили, я имею в виду ментально, что мы понимаем, что оставили его наедине со своей страстью. Мы понимаем, что мы ничего здесь делать не можем, но мы не оставляем его подлинно наедине. Там есть Господь. И у него есть и ресурс, и желание помочь. Поэтому не сомневайтесь, Господь все это, значит, блюдет, все это будет. В конце концов, вспомните, сколько случаев там, чудесного спасения даже было с вашим сыном. Когда он там пропадал ночью, когда попадал в какую-то историю, вдруг каким-то образом Господь вытаскивал. Я как на одной из общин начал говорить о том, что, ну да, вспомните, ну то есть вот эту начал развивать мысль, говорить, вот да, бывают чудесные случаи спасения, бывают, казалось дальше гипотетически, ну вот бывает человек из пятого этажа выпадет и живой остается. И тут поднимает Виталий руку, говорит, о, так это ровно моя ситуация. Я упал, не упал, вывалился из окна пятого этажа, и когда ехал в карете скорой помощи, ощупывал себя, и врачи, извините за мой французский, припухли от того, что у него, кроме синяков, ничего, так сказать, ни одной косточки не сломалось. Ну, то есть, ничего там серьезного не было. И он удивлялся, говорит, как надо же, ты нарочно не придумаешь, трезвым выпрыгнешь с намерением приземлиться на ноги в мягкую траву, и не будет такого. А тот вывалился и живой. То есть, даже вот у меня был такой интересный случай, чудо на чуде, что я рассказал гипотетически о чудесном помощи Божьей, а тут же человек рассказал о том, что это не выдуманная, а реальная история. Вот, поэтому Господь всегда помогает. И одно из последних. Надо четко понимать, что то, что происходит с нашими близкими... Вот у нас одна общинница рассказала тяжелейшую историю на днях была. Она просила даже молитв. Сын там напился, сел за руль, там его поймала милиция. И над ним висит даже статья за сопротивление органам власти. И вот она смотрит, ну да, ситуации хуже некуда, потому что права отобрали, могут лишить надолго прав. Еще и статья, возможно, висит, что могут действительно, так сказать, за эти дела. Ну, надеюсь, конечно, ничего не будет, потому что все-таки первый раз и так далее, и так далее. Мы молимся, конечно, все. Вот. Но в общем и целом-то эта ситуация благая. То есть сын не бросает пить и не хочет бросать пить из раза в раз. Причем он выпил, извините, 19 числа, выйдя из проруби. Здесь еще и духовная составляющая. То есть это он там искупался в проруби, а потом... После проруби, здесь и Господь как показал, что, ну, ребят, ну, я все понимаю, ну, что святыню-то нельзя опашливать, то есть, вот, и здесь еще и эта сторона такая. Здесь совершенно явно, что это Божий промысел, просто Господь каждый раз по нарастающей звоночки нам подает, пока не дойдет до колокола, который звенит в ушах. Когда человек сначала теряет права, проблемы на работе, потом все усиливается и усиливается, вплоть до развода или до увольнения, до травм и до смерти. То есть Господь по нарастающей, таким образом Он помогает, именно помогает, потому что смерть духовная намного страшнее, чем смерть телесная. Потому что смерть душевная, духовная, она в вечности останется, а смерть телесная все-таки это не приговор. Как мы знаем, есть шансы, как говорится, на спасение. Вот, поэтому все то, что мы рассматриваем как негативные события, когда происходят с нашими родственниками, как раз это является то самое оно, то, что нам помогает. То есть, что мы не можем сделать, условно говоря, заставить близкого бросить пить, а близкий, да, через страдания как-то... Понимаете, там наркомания, игромания, она очень сладкая. Несмотря на то, что она переводится с греческого страдания, потому что действительно является страданием как последствие. Но изначально она очень сладкая. И человек, который к ней пристрастился, он потому так и привязан ей, что она реально подлинно сладкая. И чтобы от нее отказаться, нужны очень серьезные стимулы, очень серьезные мотивы. Поэтому просто так человек не бросит, а давай брошу пить. Да не бросит, ему тяжело. Это же надо понимать, что тоже надо близким понимать, что это, мягко говоря, не совсем блажь. Это и болезнь в том числе, и очень тяжелые, действительно, реально кандалы. Почему зависимость называется? Тяжелые кандалы. Вот, поэтому это, да, это не снимает, конечно, ответственности с близкого, кандалы. Нет, он сам выбирает эти кандалы и так далее, и так далее. Но все-таки надо понимать, что это не, так сказать, не чихнуть, бросить пить. И вот для того, чтобы человек действительно решился развязать своей страстью, должны быть мера страдания должна переполнять чашу. Переполнить, перевесить чаша страдания должна вот ту цену, которую он считает, ему дает пьянка. Ну, условно говоря, на одной чаше весов удовольствие, как говорили нам, и радость от пьянки или там от других страстей, вот. Ну, и зависимость там же лежит, и невозможность бросить. А на другой чаше весов мера страданий. Вот когда перевесит мера страданий, когда мне уже будет вот здесь стоять, обрыгнет вот это состояние гибели ада, ощущение, вот тогда человек бросает пить. Поэтому вот эти ситуации тяжелые, болезненные, они являются на самом деле хорошими ситуациями. Они, именно они только нас и приводят к трезвости. Вот. Я прошел ровно этот путь. Я бросил пить, потому что понимал, что я теряю все в жизни. Прежде всего, мою любимую жену. И для меня это было страданием выше, чем страдание от бросания пить. И поэтому вот чаша весов помогла мне там и так далее, и так далее. Ну и последнее, что созависимый понял, что проблема... Ну, во-первых, понял, что заниматься нужно собой, а не близкими. Понял, что он ничего сделать не может. Доверился Богу, который может и поможет. Понял, что даже с тяжелой ситуацией с родственником не так плохи, а что он дальше должен делать? Сесть, как говорят китайцы, смотреть, когда труп врага, ну, в данном случае, труп страсти проплывет мимо него. Нет. Он должен помогать. Да, Господь все время хочет и каждому помогает. Но иногда человек прям активно сопротивляется помощи Божьей, хочет пропадать. Поэтому надо молиться. Ну и кроме молитвы надо заниматься собой, своей жизнью. Потому что ваша жизнь не менее ценна в глазах Божьих, в очах Божьих. Да? Ваша жизнь совершенно не менее ценна, чем жизнь пропадающего сына. Поэтому займитесь собой. Чем больше вы будете заниматься собой, тем меньше времени у вас останется на пустое время траты вот на сына пропадают. И тогда у него дополнительно появится действительно, поскольку вы ответственность, которую вы раньше за него несли, и проблемы, которые вы за него несли, уже не несете, а занимаетесь своими делами, эта вся ответственность взвалится на него. И это тоже будет переполнять чашу и помогать трезвости. Вот, пожалуй, я ограничусь на этом в ответе на вопрос. А как можно помочь бросить пить, Никита, дорогой?
Да, я тезисно добавлю буквально, потому что все-таки здесь есть такие моменты очень важные. Первое, когда человек приходит и говорит, как мне помочь именно, да, мы часто говорим, помогите сначала себе, вот, потому что вы не можете никому помочь, пока вы не имеете сил и вы разобраны сейчас. Почему? Потому что два... присутствуют, ну или там три чувства, три эмоции, которые человека разрушают. Это страх перед тем, что происходит, безнадежность, то, что я типа я все сделал или я все сделала. Как правило, это означает, что он ничего вообще не сделал пока, ну, эффективного. И еще бывает озлобление на эту ситуацию, что вот все, я не хочу вообще-то ничего этим заниматься, как я могу помочь? Ну, никак в такой ситуации. Значит, есть такое выражение, что надо бороться за свет внутри себя. Значит, что такое перечисленные эмоции? Это пустоты в душе, которые заполняются, как мы знаем, совершенно недобром. Они заполняют злом. Мы сами открываем эти пустоты, и таким образом мы впускаем там в себя уныние, там, не знаю, злобу, какую-то резкость, какую-то еще. Ну, в общем, ошибки мы впускаем, грехи мы все впускаем. Вот так вот, скажем так, какие-то состояния, которые приводят к грехам. И вот для этого, собственно говоря, для того, чтобы человека как бы переключить на то, чтобы эти пустоты не допускать или, наоборот, их заполнять уже чем-то светлым, значит, вот это надо разобраться в себе. Поэтому, для того, если вы хотите помочь, и для этого приходят люди в семейный клуб трезвости. Там мы разбираем в семейном клубе трезвости, что нужно сделать тому или иному близкому к зависимому человеку, родственнику, чтобы этот свет в тебе внутри дал ему маячок. Ну и, конечно, этот свет внутри – это не какая-то вещь, которая, знаете, такая абстрактная. Это вообще-то то, что называется ясностью ума, то есть адекватность к тому, что происходит вокруг тебя. В том числе к тем неприятностям, о которых Дмитрий Петрович сказал, сын там накуролесил, значит, какое адекватное отношение? Ну, значит, все останавливает его, уже жизнь останавливает, сама останавливает. Я не могла остановить, а его жизнь останавливает. Ну да, помолимся, чтобы это как-то урок прошел, собственно говоря, ну, так сказать, помягче. А то, что он должен быть, это безусловно. Ну и последнее, что хочу сказать, это... Конечно, человек, который хочет помогать выйти из страдания другому, тот должен обладать благородством. А благородство, оно подразумевает смелость, добрую смелость и решительность. На это нужны силы. И тогда вот все предыдущие, что я сказал, и этот свет внутри, это источник силы в тебе. Чтобы ты... Благородство, что это такое? Это не дворяне, понимаете, дореволюционные. Это благой род, это принадлежность к тому, что называется благим родом. То христиане... Это, в общем-то, их называют людьми благородными, потому что они принадлежали к благому роду. То есть, к Богу, в общем-то, к Божьим людям, уж если Божьи сыновья, так вообще прекрасно, понимаете. Вот, поэтому я здесь на этом, наверное, ограничусь. Спасибо большое.
Мы просим вас, присылайте, пожалуйста, свои вопросы. Не стесняйтесь, видите, нам задают вопросы конкретные про свою жизненную ситуацию. Мы обязательно их обсудим. Присылайте на радио Радонеж, нам присылайте. Я надеюсь, это уже так и происходит, что это такое у нас общее с вами передача, и действительно отзывы очень хорошие после предыдущих, и цикл очень нравится. Люди пишут, ну и вы тоже не пропускайте, ваш вопрос ценен. Поэтому ждем вопросов, и уверяю вас, все получится. Страсти, они не настолько страшны, как они себя малюют. Тем более, что Господь нам в помощь. Поэтому помоги, Господи. У микрофона были ведущие семейного клуба трезвости Никита Вичанин и Дмитрий Девяткин. До следующих встреч. До свидания.
Всего доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и наш постоянный автор, общественный деятель Филипп Александрович Гриль. В этом году исполняется 100 лет с принятия Второй Советской Конституции, и сегодня мы будем говорить об этом документе. Филипп, а когда была принята первая Конституция, и чем вторая от нее отличается?
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Первая Конституция была принята в 1918 году, и скорее она была такой декларации прав угнетаемого и эксплуатируемого народа. Она была очень слабо проработана, и вот только что окончилась гражданская война в 1922 году, умер в январе 24 года Ленин, и через 10 дней после его смерти был принят уже готовящийся, естественно, к этому моменту документ «Советская Конституция» под номером 2. Уже более она была проработана, контуры государства были более четко очерчены. И вот мы хотели бы поговорить об этом столетии.
Получается, что Ильич в творении этой Конституции, скорее всего, участия не принимал.
Да, он болел уже несколько лет, тяжело, конечно, вряд ли он принимал участие уже в разработке ее параграфов, но мы должны с вами понимать, что каждая Конституция любой страны – это квинтэссенция идеологии, которая царит в государстве. Это очень важный документ. Всегда, чтобы понять какую-либо страну, надо читать ее Конституцию или основные законы, потому что там заложена идеология страны, которая создана. Мы знаем такие разные там конституции Франции, там вот легендарная американская конституция, которая фактически не менялась с момента ее принятия, там только есть поправки. Никаких новых конституций за 200 с лишним лет в США принято не было, они только лишь делают туда поправки. И вот у нас конституция была в 1993 году новая принята, сейчас вот в 2020 году в нее внесли так называемые русские поправки идеологические, которые меняли некоторый дух и смысл документа. И вот хотелось бы, конечно, поговорить о столетии Второй Советской Конституции, потому что очень многие проблемы, которые заложены были в СССР, а мы их разгребаем по сию пору. По сию пору они на нас действуют, эти проблемы. Вот к такому разговору историческому и юбилейному, ну вот я сейчас подготовился.
Неужели ядро современной Российской Конституции осталось неизмененным за эти 100 лет?
Вы знаете, конечно, оно стало измененным. У нас другой социально-экономический строй. Но те проблемы, которые были созданы в СССР при помощи этих законов, они по сию пору имеют инерцию. Мы как бы их разгребаем, то есть мы понимаем, что они были заложены во многом в советские времена, и для понимания того, что есть, мы должны все-таки определиться. Вот, например, есть такой тезис, что, дескать, вот СССР был продолжением Российской империи. Так вот, я хочу опровергнуть это расхожее сейчас мнение, когда говорят, вот имперская составляющая Советского Союза. Конечно, СССР никакой империи не был, и в Советском Союзе, если бы человек назвал СССР империей, ну, во времена Ленина и Сталина поставили бы к стенке, там во времена Брежнева просто бы завели бы уголовное дело об антисоветской деятельности. Слово «империя» носило исключительно отрицательную коннотацию в советское время. Вот если мы посмотрим вторую советскую конституцию, там даны колоссальные преференции союзным республикам. То есть это фактически были созданы государства в государстве, со своей системой самоуправления, со своей языковой политикой, с очень многими аспектами, в которые центр фактически не вмешивался. И мы видим с вами, конечно, никакую не империю, а фактически конфедерацию государств, которые имели право выхода из Союза. Кстати, это положение права выхода республик из Союза сохранялось в сталинской конституции 1936 года, которую приняли при Сталине, и в брежневской конституции 1977 года. Вот этот пункт, он проходил красной нитью через всю советскую историю. То есть республики имели право отделяться от Советского Союза. Это беспрецедентный пункт, которого в конституциях других стран вы просто не встретите.
А Соединенные Штаты Северной Америки не имеют права отделяться?
Нет, Вы знаете, что в Соединенных Штатах в середине 19 века была гражданская война, и она была, кстати, вызвана тем, что Южные Штаты хотели выйти из состава Соединенных Штатов. Это вызвало мгновенную реакцию центра, началась война. То есть никто не позволит отделяться никаким штатам, никаким краям и областям в других странах. Это пресекается как злейший сепаратизм, из-за этого идут войны. И я вам напомню еще такой исторический факт. Это, правда, уже было после Второй мировой войны, после Великой Отечественной, когда была создана ООН. Там были места Белорусской ССР и Украинской ССР. Они имели места в ООН. Ну, как бы формально самостоятельные. Вы понимаете, что это беспрецедентный акт? Никакой штат в Соединенных Штатах, там, область Франции, земля, допустим, Германии не имеют своего представительства в ООН. То есть были заложены сепаратистские тенденции в советском государстве. И вот они были заложены в конституциях советских.
А были ли прописаны механизмы отделения, если вдруг какая-то республика захочет выйти из состава СССР?
Вы знаете, механизмов отделения, кстати, прописано не было, поэтому каждая республика потом проводила, вы помните, в 91-м году у себя референдумы по выходу из Союза.
Видимо, творцы этой конституции были уверены на 200%, что никакая республика не посмеет выйти из состава Советского Союза.
Но это очень были наивные, так сказать, мечтатели, потому что, если мы посмотрим преамбулу Второй Советской Конституции, там, значит, рассказывается, что, конечно, Советская Республика, она находится в империалистическом окружении, что народы строят новую социалистическую семью, значит, народов и государства, в котором будут решены все те противоречия и проблемы, накопленные веками в мире вот, капиталистическим устройством, и что это будет очень прочным союзом там, на очень долгие годы. Даже в новом гимне в 44-м году, который был принят, там были слова, что навеки сплотила Великая Русь. То есть союз предполагалось построить на многие века, но при этом создавая право республик выходить и право творить свою национальную жизнь, оно противоречило вот с этим ощущением на века, потому что национализм даже под советским соусом, он все равно в себя включал зерно сепаратизма. Как бы не хотели бы или хотели творцы Второй Советской Конституции, они закладывали те самые мины и те самые бомбы. Это все привело потом к сепаратизму и к самостийничеству, когда элиты национальные в советских республиках очень быстро стали тянуть одеяло на себя и очень стали быстро считать, что центр их враг, несмотря на то, что из центра их содержали, им помогали, им строили промышленность, направляли в эти республики союзные множество специалистов, множество средств. А тем не менее, это не делало республики более сплоченными по отношению к центру. Вот в этом парадокс, кстати, этой советской системы, что она содержала в себе роковые противоречия. С одной стороны, вроде бы обруч тоталитарный, там, вот эта вот советская идеология, которая как бы спаивала внешние республики. С другой стороны, стены и отчуждения росли внутри. И вот этот парадокс, конечно, стоит изучать, стоит его рассматривать, и это очень трагическая страница нашей истории.
Сепаратистские настроения, мне кажется, есть в любых странах. Нам известны баски в Испании, кое-кто из шотландцев в Англии хочет отделиться.
Безусловно, во многих странах есть проблемы сепаратизма, но практически ни в каких странах сами государства не лепят республики, наделяя их конституциями, гербами, флагами и правом выхода из своей страны. Такого я не знаю нигде. Я знаю, что бывали страны, которые разваливались по национальным границам, у которых были большие проблемы. Вот, кстати, хороший пример тоже страны, которая не справилась со своим устройством внутренним, это Югославия. Там тоже были налеплены республики, и часто вопреки сербскому большинству, когда было вот нарезано Косово, вот трагическая страница Косово, это изначально это сердце Сербии, откуда пошла сербская земля. И вот при коммунистическом режиме Тита Косово было выделено в автономный край, в котором потом албанское меньшинство стало большинством, естественно, стало предпринимать попытки отделиться, и при поддержке НАТО, прекрасно знаете эту трагическую, так сказать, страницу, Косово фактически стало отдельным государством, ну, пусть там и ограниченно признанным, как это, так сказать, говорится, но, тем не менее, вот эта вот закладка автономности, она сыграла очень злую роль. Знаете, когда формальное право становится неформальным правом, так бывает часто в политике и в истории, когда вы наделяете какую-либо область, край или землю правами, они потом становятся действительно настоящими правами и пытаются отделиться от, скажем так, метрополии.
Но бывает же так, что отделившиеся народы находят поддержку и у мирового сообщества, и у своих соседей. Современное российское правительство поддержало отделение и осетин, и абхазов.
Конечно, оно поддержало, потому что я вам скажу, что включение Абхазии и Осетии в состав Грузии в 20-е годы это было абсолютно искусственным и волевым актом. Между прочим, была конституция Абхазии, где Абхазия была отдельной республикой от Грузии. Это было проигнорировано, кстати, центром в 20-е годы. И вот такие вот были налеплены странные формирования, которые абсолютно не хотели быть в составе Грузии. Но почему, если Грузия имеет право отделиться от Союза, а почему народы, которые не хотят жить в ее составе, не имеют права быть с Россией? То есть здесь тоже определенная логика должна быть, и в результате это вот привело к трагическим последствиям, когда Грузия силой пыталась удержать эти, значит, народы, что приводило, в общем, ну, фактически к геноциду этих, так сказать, народов со стороны грузинского государства.
То есть сепаратизм не всегда бывает плохим?
Он бывает разным. Я считаю, что надо вообще рассматривать эту проблему все-таки в реалии конкретного примера.
О положении республик в этой конституции мы поговорили. Какие еще интересные есть особенности у этого документа?
Мне очень понравился документ, где особенно прописано формирование и статус карательных органов. Там просто отдельная статья Конституции. Такого, конечно, уже в последующих не было, но там был статус ОГПУ, какие он имеет полномочия, значит, какие возможности. Это было очень умилительно читать, потому что я думаю, что все-таки в Конституции других стран вот так вот отдельно права карательных органов, ну, не прописываются. Они какими-то другими регулируются документами, а здесь прямо вот оно. Но вот ГПУ, и как оно вот все может, и как надо ему подчиняться, и какие статусы союзных отделений ГПУ, и как и создано было ОГПУ, значит, Объединенное Главное Политическое Управление, и как они все это оберегали, охраняли. Вот это произвело, конечно, очень сильное, так сказать, впечатление, вы знаете, в этом вот документе. Вообще он такой интернациональный, и там в преамбуле написано, что, а может быть, ведь и будет и Всемирная Республика Советов, и путь в Союз открыт всем. Ну, то есть, если теоретически какая-нибудь Баварская Советская Республика бы сохранилась, она бы могла бы войти в состав будущего Советского Союза, например. У нас была бы Баварская Советская Социалистическая Республика в составе.
Да, и пили бы сейчас Баварская.
Ну, как бы пили бы, если бы они были бы в нашем бы составе. Знаете, Всемирная Республика Советов. Никаких слов про русскую историю, про русский народ, про русские интересы там нету и близко. Исключительно интернациональное сообщество борцов с классовым гнетом и угнетателями во всемирном масштабе. Никаких национальных интересов там не прописано в принципе. Вот этот, конечно, документ, он этим удивляет. То есть полное отсутствие связи с русской историей, как будто бы они начали снова с чистого листа. И вот когда вот говорят некоторые люди, Советский Союз, продолжатель Российской империи, нет, Советский Союз себя не мыслил никаким продолжателем Российской империи, он наоборот от нее отталкивался, как от тюрьмы народов, отсталого проклятого царского государства, и пытался построить новое. И то, что в советском государстве проступили черты старого государства, это абсолютно не заслуга ее вождей, а просто потому, что историю все-таки нельзя полностью выкорчевать. Нельзя народ за 10-20 лет переделать в другой, потому что русские люди и другие народы нашей страны, они все-таки остались, ну, народами нашей страны, и они в себе несли черты своих предков, своего тысячелетнего участия в русском, так сказать, государстве. Но это просто чудо, вы знаете, потому что вот этот документ, он абсолютно ничего не предусматривал. Никакого преемства, никакого продолжения русской истории. Их это абсолютно не интересовало. Только интернациональная борьба, борьба с капиталистами и строительство светлого будущего. Вот.
Спасибо, Филипп, за краткий, но емкий рассказ об этом интересном документе. Конечно, мы должны знать историю своей страны, чтобы над нами не сбывались слова одного умного человека, который сказал: «История учит нас тому, что она нас ничему не учит». Напоминаю, что сегодня в нашей студии был общественный деятель Филипп Александрович Гриль. Мы говорили о столетнем юбилее Второй Советской Конституции 1924 года. У микрофона был Илья Сергеев.
Спасибо за внимание.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-950-6356. 959-59-39.
Уже вечер, друзья, уже вечер, и луна свою лампу зажгла. Так оставим же праздные речи, оторвемся на миг от стола. Белой скатертью стол застелили, понаставили ясты вино. Целый день веселились и пили, и никто не взглянул за окно. За окном никакого ненастья, листопад не шуршит в этот час, словно душу осеннюю настежь отворила природа для нас. И, быть может, не стану пророчить, где-то путник в нелегком пути, но под светлую исповедь ночи он надеется все же дойти. Благодать исполненный кущи, пруд заросший туманом кадит. Мир тебе, одиноко идущий, и тому, кто тебя приютит. Так давайте ж поднимем бокалы, своим бытом простым дорожа, чтоб его теплотой обласкала сердобольная чья-то душа. Кто же ты, неизвестный прохожий? Далеко ль путь дорога лежит? Почему так меня растревожил твой блаженный задумчивый вид? В твоем сердце молитва святая разгоняет душевную тьму. Может, скоро и я все оставил, помолясь, посох в руки возьму и крестами себя пообвесил, побреду неизвестно куда, заходя в близлежащие веси, стороной обходя города. Уже вечер, друзья, уже вечер, и луна свою лампу зажгла. Так оставим же праздные речи, оторвемся на миг от стола.